для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Синие силуэты крыш, потертый красный диван, кровать. Равик знал, что придется пройти через все это. Он сидел на диване и курил. Морозов принес чемодан и сообщил, где его можно будет найти. Равик скинул старый костюм и принял горячую ванну. Он долго и тщательно мылся. Смывал себя последние 3 месяца, словно соскребал их с кожи. Потом надел свежее белье, другой костюм, побрился. Если бы не поздний час, он бы охотно отправился в турецкие бани. Пока он что-то делал, ему было хорошо. Он бы теперь занялся еще чем-нибудь. Сидя у окна, он чувствовал, как изо всех углов к нему подползает пустота. Равик налил себе рюмку кальвадоса. Среди его вещей нашлась одна бутылка. В ту ночь они так и не допили ее. Но воспоминание не взволновало его. С тех пор прошло много времени. Он лишь отметил про себя, что это старый марочный кальвадос. Луна медленно поднималась над крышами домов. Грязный двор за окном стал казаться каким-то дворцом из серебра и теней. Немного фантазии, и любая кучка мусора превращается в серебряную россыпь. В окно струился аромат цветов, терпкий запах гвоздик. Равик высунулся из окна и посмотрел вниз. На подоконнике этажом ниже стоял деревянный ящик с цветами. Вероятно, цветы эмигранта Визенхофа, если только он еще не уехал. Как-то Равик сделал ему промывание желудка. В прошлом году, под Рождество, в бутылке не осталось ни капли. Он бросил ее на кровать и встал. Что толку сидеть, бессмысленно глядя на пустую постель? Если тебе нужна женщина, достань ее и приведи к себе. В Париже это так просто. Он пошел по узким улицам к площади Этуаль. С Елисейских полей пахнуло теплой жизнью ночного города. Вдруг он повернулся и направился обратно. Сначала быстро, потом все больше и больше, замедляя шаг, и, наконец, очутился возле отеля «Милан». «Как дела?» — спросил он портье. «А, это вы, мсье!» — портье поднялся. «Давненько к нам не заглядывали». «Да, меня не было в Париже». Портье быстро окинул его взглядом. «Мадам у нас больше не живет». «Знаю, она уже давно уехала от вас». Немалую часть своей жизни портье провел за конторкой и понимал с полуслова, чего от него хотят. «Не живет уже 4 недели», — сказал он. «Выехала месяц назад». Равик достал сигарету. «Мадам не в Париже?» — спросил портье. «Она в Канне». «Ах, в Канне!» Портье провел широкой ладонью по лицу. «Вы не поверите, мсье? 18 лет назад я служил швейцаром в отеле «Руль» в Ницце. Охотно верю. Какие были времена! Какие чаевые! Хорошо жилось после войны, а теперь...» Немалую часть своей жизни Равик провел в отелях и с полуслова понимал портье. Достав 5-франковую кредитку, он положил ее на конторку. «Покорно благодарю, мсье. Желаю хорошо провести время. Вы очень помолодели, мсье». «Я и чувствую себя моложе. Всего хорошего». Равик постоял с минуту на улице. Зачем он зашел сюда? Не хватает еще пойти в Шахерезаду и напиться. Он взглянул на небо, усеянное звездами. В сущности говоря, он должен быть доволен такой развязкой. Не нужно ничего и никому долго и нудно объяснять. Он знал, что так будет. Знал это и Жоан. Во всяком случае, в дни последних встреч. Она избрала единственно верный путь. Никаких объяснений. Они слишком отдают пошлостью. Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки. Слава Богу, что все обошлось без морали. Слава Богу, что Жоан не моралистка. Она привыкла действовать. Теперь все кончено. Без дергания и без метаний. Ведь он тоже действовал. Так почему же он стоит здесь? Быть может, виною этому воздух. Эта нежная паутинка, сотканная из майских парижских сумерок. А может быть, надвигающаяся ночь. Ночью человек всегда иной, чем днем. Он вернулся в отель. «Разрешите мне позвонить от вас?» «Пожалуйста, мсье, к сожалению, у нас нет телефонной будки, только вот этот аппарат, он меня вполне устроит». Равик взглянул на часы. «Вебер, наверное, еще в клинике, ведь теперь час вечернего обхода. Попросите, пожалуйста, доктора Вебера». Он не узнал голоса сестры, видимо, новенькая. «Доктор Вебер не может подойти к телефону. Его нет в клинике. Он в клинике, но сейчас с ним нельзя говорить. Послушайте, пойдите и скажите, что его просит Равик. Пойдите немедленно. Очень важное дело. Я подожду». «Хорошо», — неуверенно ответила сестра. «Сказать скажу, но он вряд ли...» «Посмотрим. Только сообщите побыстрее. Не забудьте мою фамилию. Равик». Вебер не заставил себя долго ждать. «Равик, где вы?» «В Париже. Приехал сегодня. У вас операция?» «Да, начну через 20 минут. Острый аппендицит. А потом встретимся, хорошо? Могу подъехать к вам сейчас же». «Отлично. Жду вас». «Вот хороший коньяк», — сказал Вебер. «Вот газета и медицинские журналы. Устраивайтесь поудобнее. Рюмку коньяку, халат и перчатки». Вебер с удивлением посмотрел на Равика. «Я же вам сказал, самый заурядный аппендицит. Работа совсем не для вас. Сам управлюсь в 2 счета, ведь вы, должно быть, порядком устали. Вебер, сделайте одолжение и уступите мне эту операцию. Я нисколько не устал и чувствую себя прекрасно». Вебер рассмеялся. «Не терпится поскорее взяться за дело. Ладно, пусть будет по-вашему. Я вас вполне понимаю». Равик вымыл руки. На него надели халат и перчатки. Операционная. Знакомый запах эфира. Жени стояла возле больного, подготавливая все для наркоза. Другая сестра, очень хорошенькая, молоденькая девушка, раскладывала инструменты. «Добрый вечер, сестра и жених», — сказал Равик. Она едва не выронила капельницу. «Добрый вечер, доктор Равик!» Вебер ухмыльнулся. Жени впервые назвала Равика доктором. Равик склонился над пациентом. Мощная лампа заливала операционный стол ослепительно белым светом. Этот свет словно отгораживал от окружающего мира, выключал посторонние мысли. Деловитый, холодный, безжалостный и добрый свет. Хорошенькая сестра подала скальпель. Сталь приятно холодила руки сквозь тонкие перчатки. Как хорошо от зыбкой неопределенности вернуться к ясности и точности. Он сделал надрез. Кровь узкой красной полоской побежала за острием ножа. Все стало на свое место. Впервые после возвращения он почувствовал себя самим собой. Беззвучное шипение света. «Дома», — подумал он. «Наконец-то дома». «Она здесь», — сказал Морозов. «Кто?» Морозов оправил свою ливрею. «Не притворяйся, будто не понимаешь, о ком речь. Не выводи из себя, у всех на виду, твоего папашу Бориса. Думаешь, я не знаю, зачем ты за последние 2 недели трижды заглядывал в Шахерезаду? Первый раз с тобой было синеокое черноволосое чудо красоты. Потом ты приходил один. Человек слаб, в этом и заключается его прелесть». «Убирайся ко всем чертям, ливрейный болтун», — сказал Равик. «Я держусь из последних сил, а ты всячески стараешься унизить меня. А тебе хочется, чтобы я вообще ничего не говорил?» «Безусловно». Посторонившись, Морозов пропустил 2 американцев. «Тогда уходи. Придешь другой раз. Она здесь одна. Без мужчины мы не пустили бы сюда даже великую княгиню. Пора бы тебе это знать. Твой вопрос порадовал бы Зигмунда Фрейда». «Что ты знаешь о Зигмунде Фрейде? Ты пьяный, я пожалуюсь на тебя распорядителю Шахерезады, капитану Чеченидзе». «Дитя мое, капитан Чеченидзе служил со мной в одном полку. Он был подпоручиком, а я подполковником. Он до сих пор не забывает об этом. Можешь жаловаться сколько угодно». «Ладно, пропусти меня». «Равик», — Морозов положил ему на плечи свои огромные руки, — «не будь ослом. Позвони синеокому чуду и приходи вместе с ним, если уж иначе не можешь. Вот тебе совет человека, который знает толк в жизни. Пусть это дешево, зато всегда действует». «Нет, Борис». Равик взглянул на него. «Уловки тут ни к чему. Но я и не хочу хитрить». «Тогда ступай домой», — сказал Морозов. «В пальмовую могилу или в свою конуру?» Морозов оставил Равика и поспешил на помощь парочке, искавшей такси. Равик подождал, пока он вернется. «Ты разумнее, чем я думал», — сказал Морозов. «Иначе ты давно уже сидел бы у нас в зале». Он сдвинул на затылок фуражку с золотым околышем и хотел еще что-то добавить, но тут в дверях Шахерезады показался подвыпивший молодой человек в белом смокинге. «Господин полковник! Гоночную машину!» Морозов сделал знак шоферу такси, оказавшемуся первым на стоянке, и проводил подвыпившего гостя к машине. «Почему вы не смеетесь?» — спросил пьяный. «Ведь я назвал вас полковником. Разве это не остроумно?» «В высшей степени остроумно. А насчет гоночной машины просто великолепно!» Морозов вернулся к Равику. «Пожалуй, тебе лучше зайти», — сказал он. «Наплевать. И я бы так поступил. Ведь когда-нибудь это должно произойти. Почему же не сразу? Развяжись с этим делом, так или иначе. Если мы перестанем делать глупости, значит, мы состарились. Я тоже все обдумал и решил пойти в другое место. Морозов лукаво посмотрел на Равика. «Ладно», — сказал он, — «в таком случае увидимся через полчаса». «Как сказать? Тогда через час». Через два часа Равик зашел в Клош-Дор. Здесь было еще совсем пусто. Внизу вдоль длинной стойки бара, как попугаи на шесте, сидели проститутки и болтали. Тут же слонялись торговцы кокаином, поджидая туристов. В зале наверху несколько парочек ели луковый суп. В углу напротив сидели на диване две женщины, пили шерри-бренди и о чем-то шептались. Одна с моноклем в глазу, в костюме мужского покроя и с галстуком, другая рыжеволосая и полная в очень открытом вечернем платье с блестками. «Какой идиотизм!» — подумал Равик. «Почему я не пошел в Шахерезаду? Чего боюсь? От чего бегу? Мое чувство окрепло, я это знаю. 3 месяца разлуки не сломили, а усилили его. К чему обманывать себя? Оно было со мной единственное, что у меня еще осталось, когда я крался по глухим переулкам, прятался по каким-то потайным комнатам, когда капля за каплей в меня обливалось одиночество чужих беззвездных ночей. Разлука разожгла мое чувство, как его не могла бы разжечь сама Жоан. А теперь...» Чей-то сдавленный вскрик вернул его к действительности. Занятый своими мыслями, он не заметил, что тем временем в бар вошло несколько женщин. Теперь он увидел, что одна из них, сильно подвыпившая, похожая на светлокожую мулатку, вздвинутой на затылке, украшенной цветами шляпки, отбросила в сторону столовый нож и начала медленно спускаться по лестнице. Никто ее не пытался задержать. Навстречу ей по лестнице поднимался кельнер. Женщина, стоявшая наверху, преградила ему путь. «Ничего не случилось», — сказала она. «Ничего не случилось». Кельнер пожал плечами и повернул обратно. Рыжеволосая, сидевшая в углу, поднялась. Ее подруга, та, что задержала кельнера, поспешно сошла к стойке. Рыжая с минуту стояла неподвижно, прижимая ладонь к полной груди. Затем осторожно, раздвинув 2 пальца, опустила глаза. Платье было разрезано на несколько сантиметров. В разрезе зияла рана. Кожи не было видно, виднелась лишь открытая рана, окаймленная зеленым, переливающимся на свету шелком. Рыжая все смотрела и смотрела на рану, словно никак не могла поверить в случившееся. Равик невольно вскочил с места, но тут же снова сел. С него было достаточно и одной высылки. Женщина с моноклем силой усадила рыжую на диван. В ту же минуту снизу вернулась другая, та, что полминуты назад спустилась в бар. Она несла в руке рюмку водки. Женщина с моноклем, упершись коленом в диван, зажала рыжеволосый рот и быстро отвела ее руку от груди. Вторая выплеснула на рану водку. «Примитивная дезинфекция», — подумал Равик. Рыжеволосая стонала, дергалась, но другая держала ее, как в тисках. Еще 2 женщины загородили стол от остальных гостей. Все делалось быстро и ловко. Через минуту, словно по мановению волшебной палочки, в кафе появилась целая компания лесбиянок и гомосексуалистов. Они окружили столик, 2 подхватили рыжую и повели к лестнице. Другие окружили их плотным кольцом, и все, болтая и смеясь, как ни в чем не бывало, покинули кафе. Большинство посетителей так ничего и не заметило. «Ловко, а?» — произнес кто-то за спиной Равика. «Это был кельнер». Равик кивнул. «А в чем дело?» «Ревность. Эти развратницы совсем очумели. Осатанелая банда». «Но откуда взялись остальные? Выросли, как из-под земли, просто телепатия какая-то». «Они это нюхом чуют, месье». Должно быть, одна из них позвонила и вызвала других. Так или иначе, они проделали все удивительно быстро. Они это чуют. Держатся друг за дружку, как смерть за черта, никто никого не выдаст. Лишь бы не вмешивалась полиция. Вот все, что им нужно. Сами улаживают свои делишки. Кельнер взял со стола пустую рюмку. «Еще одну? Что вы пили?»
«Кальвадос».
«Хорошо. Еще один кальвадос». Кельнер ушел. Равик поднял глаза и увидел Жоан. Она сидела через несколько столиков от него. Очевидно, она вошла, пока он разговаривал с кельнером. С ней было двое мужчин. Они увидели друг друга одновременно. Ее загорелое лицо побледнело. С минуты она сидела, не шевелясь, не сводя с него глаз. Затем резким движением отодвинула столик, встала и направилась к нему. В ее лице произошла странная перемена. Она словно превратилась в смутное расплывчатое пятно, на котором были видны только неподвижные, ясные, как кристаллы, глаза. Никогда еще Равик не видел у нее таких светлых глаз. В них была какая-то гневная сила. «Ты вернулся?» — сказала она тихо, едва дыша. Она стояла совсем близко к нему. На мгновение Равику показалось, что она хочет его обнять, но она этого не сделала и руки не подала. «Ты вернулся», — повторила она. Равик молчал. «Ты уже давно в Париже?» — спросила она так же тихо.
«Две недели».
«Две недели, и я не... Ты даже не подумал?»
«Никто не знал, где ты. Ни в твоем отеле, ни в Шахерезаде».
«Шахерезаде? Но я же...» Она запнулась. «Почему ты не писал?»
«Не мог».
«Ты лжешь?»
«Пусть так. Не хотел. Не знал, вернусь ли обратно».
«Опять лжешь?»
«Не в этом дело. Только в этом. Я мог вернуться, мог и не вернуться. Неужели ты не понимаешь?»
«Нет. Зато понимаю другое. Ты уже две недели в Париже и ничего не сделал, чтобы найти меня».
«Жоан», — спокойно сказал Равик, «ведь не в Париже твои плечи покрылись загаром». Кельнер, словно почуяв неладное, осторожно приблизился к их столику. Он все еще не мог прийти в себя после только что разыгравшейся сцены. Как бы невзначай, вместе с тарелкой он убрал со стола, покрытого скатертью, в красно-белую клетку, ножи и вилки. Равик заметил это. «Все в порядке», — сказал он кельнеру.
«Что в порядке?» — спросила Жоан.
«Да ничего. Тут только что произошла история». Она не сводила с него глаз.
«Ты поджидаешь здесь женщину?
Господи, боже ты мой! Никого я не поджидаю. Разыгрался скандал, ранили человека, но я не стал вмешиваться».
«Не стал вмешиваться?»
Она вдруг все поняла и изменилась в лице.
«Зачем ты здесь? Тебя опять арестуют? Теперь я все знаю. На этот раз тебе дадут полгода тюрьмы. Ты должен уехать. Я не знала, что ты в Париже. Думала, ты никогда больше не вернешься».
Равик молчал.
«Никогда больше не вернешься», — повторила она.
Равик посмотрел на нее. «Жоан».
«Нет, это все неправда. Все ложь, ложь».
«Жоан», — осторожно произнес Равик, — «ступай к своему столику». Ее глаза вдруг наполнились слезами. «Ступай к своему столику».
«Ты во всем виноват!» Вырвалось у нее. «Ты! Ты один!» Она резко повернулась и пошла. Равик слегка отодвинул столик и сел.
Его взгляд упал на рюмку кальвадоса. Он потянулся за ней, но не взял. Во время разговора с Жуан он оставался совершенно спокойным. Теперь его охватило волнение. «Странно», — подумал он. «Грудные мускулы дрожат под кожей. Почему именно грудные?» Он поднял рюмку и стал разглядывать свою руку. Рука не дрожала. Не глядя на Жуан, он отпил глоток. «Пачку сигарет», — бросил он проходившему кельнеру. «Капорал». Он закурил, допил рюмку и снова почувствовал на себе взгляд Жуан. «Чего она ждет?» — подумал он. «Что я напьюсь с горя у нее на глазах?» Он подозвал кельнера и расплатился. Когда он встал, Жуан начала что-то оживленно говорить одному из своих спутников. Она не подняла глаз, когда он прошел мимо ее столика. Лицо ее было жестким, холодным и ничего не выражало. Она напряженно улыбалась. Равик бродил по улицам и неожиданно для самого себя снова оказался перед Шахерезадой. Морозов встретил его улыбкой. «Хорошо держишься, солдат. Я уже думал, ты совсем погиб, а ты вот вернулся. Люблю, когда мои пророчества сбываются». «Не торопись радоваться, Борис». «И ты не торопись. Она уже ушла». «Знаю, я встретил ее».
«Неужели?»
«Да, в Клош-д'Ор».
«Ну-ну», — изумился Морозов, — «у судьбы злодейки всегда сюрпризы про запас. Удивит так удивит».
«Когда ты освободишься, Борис?» «Через несколько минут. Все уже разошлись, вот только переоденусь. А ты пока зайди в зал, выпьешь водки за счет заведения». «Нет, я подожду здесь». Морозов испытующе посмотрел на него. «Как ты себя чувствуешь?» «Прескверно». «Разве ты ждал другого?» «Всегда ждешь чего-то другого. Пойди переоденься». Равик прислонился к стене. Рядом с ним старая цветочница складывала в корзину нераспроданные цветы. Хотя это и было глупо, но Равику захотелось, чтобы она предложила ему букет. Неужели по его лицу видно, что цветы ему сейчас ни к чему? Он посмотрел вдоль улицы. Кое-где в окнах еще горел свет. Медленно проезжали такси. Чего он ждет? Он все предвидел заранее. Он не ждал лишь того, что Жуан опередит его. А почему бы и нет? Всегда прав тот, кто наносит удар первым. Из Шахерезады вышли кельнеры. Ночью они были кавказцами в длинных красных черкесках и высоких мягких сапогах. На рассвете это были просто усталые люди. Они брели домой в своем обычном платье, которое выглядело на них очень странно после ночного маскарада. Морозов вышел последним. «Куда пойдем?» — спросил он. «Сегодня я уже везде побывал». «Тогда пойдем в отель, сыграем в шахматы». «Что ты сказал?» «Сыграем в шахматы. Есть такая игра с деревянными фигурками. Она и отвлекает, и заставляет сосредоточиться». «Хорошо», — сказал Равик. «Давай, сыграем». Thank you.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.